В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил доклад о своей деятельности за 2006 год. Сотрудниками аппарата уполномоченного были проанализированы все обращения граждан, а их в прошлом году было 32 тысячи, и сделаны соответствующие выводы. Например, что треть жалоб от граждан связана с произволом милиции, или что много прошений содействовать в пересмотре приговоров, определении постановлений. Много жалоб на необоснованность привлечения к уголовной ответственности. И наоборот, на отказ в возбуждении уголовного дела. Но одной из самых многочисленных стала группа жалоб по проблемам защиты социальных прав человека. Слово Владимиру Лукину.
46% – это жалобы, связанные с различного рода социальными проблемами. Ну вот, жалобы на недостаточность пенсии, зарплат, на недостаточно своевременную их выплату. Много жалоб, связанных с жилищными проблемами, особенно с так сказать, вступлением в действие жилищного кодекса. Эти проблемы связаны с трудной доступностью приобретения жилья, с очень серьезными проблемами, связанными с получением жилья определенными наиболее уязвимыми категориями граждан, с бесконечностью тех очередей, которые были, с проблемами получения жилья инвалидами, например, детьми, сиротами, которые живут в специальных учреждениях, значит, сиротских, а потом к 18 годам они не могут получить жилье. В общем, я бы выделил жилищную проблему в разных ее ипостасях как одну из главных, которая особенно активно в этом году проявилась.
Российские правозащитники по-разному оценили этот доклад. Говорили о том, что слишком мало внимания уделено чеченской теме. Лидия Графова, лидер форума переселенческих организаций, посетовала на то, что проблемам нелегальных мигрантов уделено лишь несколько абзацев. А и в самом докладе сказано о том, что по сравнению с 2005 годом количество обращений от беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов возросло на 10%. Все ли было учтено в докладе уполномоченного? Оценить деятельность Владимира Лукина на этом посту я попросила его коллегу Олега Миронова, занимавшего должность уполномоченного по правам человека в России с 1998 года по 2004. Олег Арестович, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, какие проблемы в этом году вышли на первый план? Какие надо вот было обсудить обязательно?
Вы знаете, дело в том, что доклад годовой уполномоченного по правам человека пишется не из того, что происходит в нашей реальной действительности. Параметры доклада задает закон. В законе сказано, что по окончании календарного года уполномоченный представляет доклад, перечисленные лица президенту, правительству, значит, парламент, высшие суды о своей деятельности. Поэтому законодатель как бы сказал, не нужно обо всем говорить. Вы расскажите людям, обществу о том, что делает уполномоченный, каково его призвание, как он помогает людям. Конечно, говоря о деятельности, нельзя не сказать о состоянии с правами человека. Оно как было, так и есть ужасающее. И об этом сказал сам уполномоченный нынешний Владимир Петрович Лукин, признав положение с правами человека в нашей стране неудовлетворительным. И самое сложное, что мы много слышим красивых слов о национальных проектах, в том числе здравоохранения, и видим, что тысячи и тысячи людей не получают лекарства. Мы слышим о национальном проекте «Доступное жилье», но мы видим, что цены на квартиры, по крайней мере, в Москве растут, и уже однокомнатная квартира стоит не менее $150, то есть она недоступна 90% населения России. Проблема, наверное, в социальной политике государства. Ведь если посмотреть исполнение бюджета страны, то доходная часть выполняется, а не выполняется расходная часть. Не расходуются те деньги, которые заложены на поддержание социальных программ. Потом у нас колоссальный профицит бюджета, то есть денег в казне больше, чем расходуется. По закону, если профицит бюджета и деньги к концу года неизрасходованы, то они автоматически переходят в стабилизационный фонд. Их уже никто не увидит и не узнает, что с ними происходит. Не лазейка ли это властей, чтобы спрятать средства, а потом расходовать их по своему собственному желанию? Так что да, проблем очень много, и уполномоченному есть и чем заниматься, и есть о чем писать.
А вот, кстати, про национальные проекты, о которых вы упомянули. Вот, допустим, Лев Пономарев, это глава движения «За права человека», как раз упрекает уполномоченного сегодняшнего в том, что в докладе, например, нет ни слова про политических заключенных, а вот про национальные проекты как раз много что написано. Говорит о том, что хвалить-то власть найдется кому, а вот правозащитники должны указывать власти на недостатки.
Ну вот, кстати говоря, должность уполномоченного, ее специфика в том, что он должен видеть недостатки, и он должен об этих недостатках говорить властям. Желающих хвалить власти у нас с избытком, а это обязанность любого уполномоченного любой страны. Он выступает как бы оппонент власти в области прав человека.
А все-таки, Олег Арестович, вот сейчас же вот вы, наверное, можете нам сказать, положа руку на сердце, все-таки должность уполномоченного, она в некоторой степени, она государственная. Можно ли вот критиковать власть так, как это могут представители общественных организаций?
А в этом призвании этой должности в законе сказано, что уполномоченный не подотчетен и не подконтролен никаким государственным органам и должностным лицам в Российской Федерации. А можно всегда сделать себя зависимым, чтобы получить какие-то блага, какие-то премии, какие-то награды, но тогда не нужно занимать должность уполномоченного. Я некоторым из них говорил в субъектах федерации, если ты не обладаешь смелостью, решительностью, так тебе не нужно занимать эту должность, найди что-нибудь более спокойное. Эта должность очень тяжелая, нужно быть очень смелым, принципиальным человеком. Нужно говорить то, что неприятно власти.
Вот наверняка же вы следите за деятельностью уполномоченного сегодняшнего по правам человека Владимира Лукина. Что вы можете сказать про его деятельность?
Я могу сказать, что уполномоченные должны строить свои отношения на принципах взаимного уважения и преемственности. Поэтому не принято ушедшему уполномоченному критиковать ныне действующего, а новому уполномоченному бросать камни в адрес бывшего уполномоченного. Другое дело, что каждый должен высказывать свои позиции. Я всегда их высказывал, если они даже были нелицеприятны. Ну, Владимиру Петровичу было легче работать, чем мне. У меня же не было ни аппарата, не было ни денег. Ковалев, который недолгое время занимал эту должность, он в силу отсутствия закона не создал и не мог создать структуру уполномоченного. Это пришлось сделать мне. И когда уже пришел Владимир Петрович на эту должность, было 180 сотрудников аппарата, которые почти 6 лет проработали в этом аппарате. Уже сложился определенный стиль, навыки, механизм работы. Что-то, бесспорно, нужно улучшать, от чего-то, может быть, нужно отказаться, а что-то нужно было сохранить. Мне, например, очень жаль, что не выпускается журнал, он назывался «Вестник уполномоченного по правам человека». Мне очень жаль, что этот журнал не издается. Но, с другой стороны, президент наконец-таки начал встречаться с уполномоченным и в День прав человека 10 декабря. Я несколько раз обращался к президенту, чтобы он в этот день принимал уполномоченных в субъектах федерации. А нас тогда было где-то немного более 20 человек, 23-25, и федерального уполномоченного. Все эти мои просьбы, призывы оказывались нереализованными. А теперь уже дважды президент принимает уполномоченного. А может быть, это объясняется и тем, но это не украшает власти, что на должность уполномоченного сам президент предложил кандидатуру нынешнего уполномоченного. Я же был в другой ситуации. Президент Ельцин предложил кандидатуру Завадской, но у нее шансов не было. Я пришел как бы в пику желанием президента, но без поддержки коммунистов, а я был во фракции коммунистов, никто не мог набрать 300 голосов. Поэтому мои шансы были более предпочтительны. Но я пришел на эту должность как вот оппозиционер, как оппонент власти. Мне очень трудно было действовать, бороться, добиваться. Но мы действовали, аппарат мощный, 180 человек, квалифицированные люди, приобрели опыт, навык. Поэтому я желаю всяческих успехов в работе Владимира Петровича Лукина. Желаю, чтобы этот институт развивался и приносил реальную пользу людям.
Олег Миронов, уполномоченный по правам человека в России с 1998 года по 2004. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Призыв в армию на полтора года начался с 1 апреля в России. Согласно президентскому указу, всего на военную службу будут призваны 133 500 юношей. Первые призывники отправятся в войска после 10 мая. Военкоматы обещают в этот весенний призыв облавы на призывников не устраивать. Однако правозащитники решили подстраховаться и организовали межрегиональный марафон «100 дней призыва». До середины июля в 5 российских регионах будут действовать юридические консультации, в которые можно будет позвонить или прийти. В экстренных случаях юристы будут сами выезжать на место происшествия вне зависимости от времени суток. Организатором марафона выступила Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора». Слово ее руководителю Павлу Чикову.
Вот сейчас можно уже сказать, что марафон начался, в общем, достаточно успешно. В день в каждую партнерскую организацию звонит по несколько десятков человек. Чаще всего обращаются матери призывников. Кто участвует? Участвуют организации в Йошкар-Оле, «Человек и закон», в Чебоксарах, «Щит и меч», в Казани, Казанский правозащитный центр, в Саратове, Саратовская гражданская палата. И вот впервые в наших таких межрегиональных инициативах приняла участие новая организация «Хакасский республиканский правозащитный центр», который работает в Абакане. Вот в Набережных Челнах было из Набережных Челнов несколько звонков призывников, которые говорили о том, что их пытались тащить в призывную комиссию еще в марте, то есть до начала призыва. Ну, сообщений пока о каких-нибудь облавах там и массовых задержаниях не поступали, но, видимо, пока еще и рано, потому что Министерство обороны с МВД еще и до конца не определилось, в каком формате они будут друг другу там помогать. То, значит, милиция не будет участвовать, то военкомы говорят о том, что без милиции не обойтись. Вот. Ну а там, где без милиции не обойтись, то, надо полагать, будут и нарушения, как уж водится.
По данным мониторинга, проведенного в 2006 году Всероссийской коалицией за демократическую альтернативную гражданскую службу, права призывников наиболее часто нарушаются при прохождении ими медицинского освидетельствования. Но, кроме того, имеют место и нарушение установленного порядка вызова в военные комиссариаты, нарушение процедуры работы призывной комиссии, оказание психологического давления на призывников и их дезинформация сотрудниками военных комиссариатов и членами призывных комиссий. Секретарем коалиции за демократическую АГС Сергеем Кривенко беседует Людмила Алексеева.
В 2006 году сети, которые раньше работали более-менее так изолированно друг от друга, сами собой стали координировать свои мероприятия, вырабатывать совместные программы.
Перечислите, Сергей, организации, объединившиеся для осуществления проекта правозащитников в защиту прав призывников, военнослужащих срочной службы и выбравших альтернативную гражданскую службу.
Это Московская Хельсинская группа, это Союз комитетов солдатских матерей России, Международное общество «Мемориал», Коалиция общественных объединений за демократическую альтернативную гражданскую службу, Молодежное правозащитное движение и Ассоциация сибирских организаций за военную реформу и демократическую АГС.
На что направлен этот совместный проект?
Будет развернута программа, специализированная в 20 регионах Российской Федерации по поддержке деятельности Комитета солдатских матерей России в этих регионах. Тот положительный опыт, который они накопили за более чем 19 лет своей деятельности, будет распространен на другие регионы. И выработанные формы сотрудничества с органами власти. В эти комитеты приходит постоянно и большое количество граждан, пострадавших вот в армии. И идет огромный поток, на самом-то деле, ежедневно и ежечасно. И те единичные случаи, которые проявляются в СМИ, там дело Сычева, дело других, это на самом деле вершина айсберга. Масштабы, конечно, намного больше.
У комитетов солдатских матерей большой опыт помощи солдатам срочной службы.
Да, конечно, довольно большой опыт и довольно сильные методики, то есть они с каждым конкретным военнослужащим работают индивидуально, делается все по закону, следует обращение в прокуратуру, ставится в известность органы военкоматов, если парень как бы убежал из части из-за побоев или каких-то причин, побудивших его это сделать. В Уголовном кодексе в статье за дезертирство, за самовольное оставление части есть примечание, в котором сказано, что если это произошло в силу чрезвычайных обстоятельств, и если военнослужащий в течение 3 дней обратился в органы государственной власти, то по этой статье предполагается большое смягчение. Вот фактически с этой поправкой они и работают. То есть дают правильное указание этим всем военнослужащим, что необходимо сразу же заявить о себе. Ни в коем случае не прятать, как это делают иногда родители, там скрывают сына в подвале, там хоронят в шкафах, сундуках и так далее, и так далее. Ну и идет квалифицированная помощь и разбирательство данного случая, и происходит под контролем солдатских матерей. Вот прекрасный пример этого дела Сычева, где ведущая роль была у Людмилы Зинченко, председателя Союза матерей из Челябинска. И фактически ее заслуга состояла в том, что и было обращение в прокуратуру, что прокуратура возбудила уголовное дело и так далее, и так далее. То есть вот такой контроль за этим случаем, ну и правовая помощь непосредственно вот самим ребятам и их родителям, как надо делать по закону, как надо поступать и так далее.
Вы прояснили роль комитетов солдатских матерей в этом проекте, а остальные организации что там делают?
Суть проекта и наших совместных усилий состоит в координации действий. Чтобы все это расширить, использовать опыт друг друга, какие-то совместные действия произвести. Еще одна программа, которая сейчас запускается, это совместная программа Московской Хельсинской группы и Союза комитетов солдатских матерей России, которая будет посвящена мониторингу соблюдения прав человека. То есть в ряде регионов пройдет мониторинг воинских частей, где будут исследоваться, как соблюдаются или не соблюдаются права человека. И здесь Московская Хельсинская группа использует свой большой опыт работы с тюрьмами, с закрытыми учреждениями, а Комитет солдатских матерей вкладывается своим опытом работы с воинскими частями и с армией в целом. Потому что раньше Московская Хельсинская группа на армии не работала так вот целенаправленно, а у солдатских матерей не было сил проведения вот специализированных мониторингов, потому что действительно завалены огромным количеством текущей работы вот с защитой прав военнослужащих. Так что этой деятельности была раньше, вот просто сейчас мы договорились о том, что будет координация.
Предусматривается ли в проекте просветительская работа, чтобы солдаты и их родители заранее знали, как им действовать, если они окажутся в трудной ситуации?
Лекции в школах, там, где это возможно, лекции в техникумах, в институтах. Большое количество информационных материалов планируется выпустить по армии, по призыву. Люди идут в армию, огромный институт, огромная организация, и совершенно не задумываются о том, что надо хотя бы, ну, как бы узнать, что это такое, какие права, какие обязанности на тебя это накладывает. Ужасающе дикая правовая неграмотность населения. Большинство думает, что призывают, допустим, военком. Что вот военком решает дать отсрочку, не дать отсрочку, и отсюда и чудовищные эти случаи с взятками, с коррупцией там, и так далее, и так далее. Хотя все совсем не так. Военкомат – это административный орган, предназначен для учета призывников и для оформления отсрочек, для проведения медицинских комиссий и так далее. Поэтому молодой человек должен, прочитав закон, понять, исходя из своей ситуации, есть у него отсрочка, и грамотно все просто оформить, как люди пенсии оформляют, как оформляют поступление на работу. Военкоматы работают с огромным браком, то есть призывают больных. Президент же в начале каждого призыва выпускает указы. Указывается четкая цифра, что вот весенний призыв призывает 125 тысяч человек, в осенний там 117 тысяч. И у нас сейчас намного больше молодых людей, достигающих 18 лет, чем их призывается. Всеобщая воинская обязанность отменена уже более 10 лет назад. И прописана система отсрочек. Это сознательная социальная политика государства. У нас плохая социальная ситуация, поэтому молодые люди, имеющих пожилых родителей, у которых нет ухода, они должны ухаживать за ними. Молодые люди, имеющих детей маленьких, тоже должны за ними ухаживать, потому что для нации это важно. Образование приоритетно, и нам нужна образованная нация, поэтому дается отсрочка для получения образования и так далее, и так далее. Это сознательная социальная политика государства. И отдельные проблемы, конечно, это здоровье. В армию должны идти молодые люди только с хорошим здоровьем.
Но если больше людей на самом деле могут быть призваны, чем требуется по указу президента, зачем же призывают больных-то?
Так вот это и есть брак работы военкоматов. При нормальной организации можно спокойно вот проводить эти медицинские обследования, можно спокойно и грамотно заниматься отбором. Военкоматы привыкли работать по старинке, выполнять план любыми способами, им так легче отчитаться вовремя, отчитаться пораньше. И вторая проблема, конечно, это наличие самого плана. Потому что если ориентироваться только на закон, то тогда ситуация вообще была бы, как бы, можно сказать, идеальная, потому что по Конституции каждый гражданин обязан защищать Отечество, в том числе и женщины. Но проходить военную службу должны граждане мужского пола и в соответствии с федеральным законом, которым как раз и устанавливается система отсрочек и освобождения от военной службы, в соответствии с которым делается и расписание болезней, издается оно потом постановлением правительства, тоже совершенно открытый документ. То есть законом и расписанием болезней становится довольно высокая планка для тех, кто должен идти служить в армию. И по здоровью, там, и по моральным качествам, и по семейным, и так далее. И призывать-то военкомату нужно только тех, кто проходит эту планку. А вот устанавливается этот план призыва, и они хватают всех.
План призыва больше, чем нужно.
Чем тех, кто вот фактически, получается, годен по закону. План призыва устанавливается указом президента. Ну, значит, получается, что указ президента в этом смысле входит в противоречие с законом. И возникает вот эта коллизия.
То есть проект направлен на то, чтобы у нас при призыве в армию строго соблюдали закон.
Потребители, если так говорить, этого проекта есть. Это вот те граждане, кто проходит военную службу, те, кто призывается и потенциальные призывники, и те, кто проходит альтернативную гражданскую службу. И при призыве, и при военной службе, и при альтернативной службе должны соблюдаться некие стандарты защиты прав человека. По крайней мере, государство, когда призывает на военную службу, оно имеет право не на самого молодого человека, он не становится его рабом. Оно имеет право на его деятельность. Остается у него все основные права, зафиксированные в Европейской конвенции, в Конституции Российской Федерации. И они лишь немножко, там специально есть эти пояснения, четко ограничиваются вот условиями прохождения военной службы.
Работа в общем проекте правозащитных организаций, прежде действующих отдельно, конечно, повысила их эффективность. И, что тоже немаловажно, обогащает каждую из этих организаций опытом сотрудничества, коалиционной работы. Ведь известно, мы непобедимы только если мы едины.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Как здоровье граждан охраняется в России – об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы прошел митинг памяти журналистки Анны Политковской. Сегодня исполняется полгода со дня ее гибели. В Ижевске жители, недовольные бездействием властей, отказывающихся решать жилищные проблемы, провели митинг под лозунгом «За достойную жизнь». В Красноярске, где 15 апреля пройдут выборы в Краевое законодательное собрание, проходят обыски в избирательных штабах партии «Союз правых сил». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Впервые за последние полгода грузинская авиакомпания осуществила прямой рейс из Тбилиси в Москву. Всего в пасхальные праздники запланировано 3 авиарейса. Двое французов, сотрудники гуманитарной организации Terre des Enfants, занимающиеся помощью детям, похищены талибами на юге Афганистана. По данным местных властей, боевики увезли похищенных в соседнюю провинцию Гильмент. В Нигерии снова похищены иностранцы. Два инженера, граждане Турции, были похищены на юге страны, где расположены нефтепромыслы. С начала этого года в Нигерии были похищены более 70 иностранцев. В иракском городе Эд-Дивани американская авиация нанесла ракетные удары по позициям боевиков. Американские и иракские войска вторые сутки ведут ожесточенные бои с отрядами радикальных шиитов, пытаясь выбить их из этого города в центре страны. Посол Ирана в Лондоне заявил, что его страна ждет от Великобритании жестов доброй воли после освобождения иранскими властями 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. В Лондоне перед судом предстали трое обвиняемых в причастности к терактам в июле 2005 года.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 7 апреля – Всемирный день здоровья. В российских регионах его начали отмечать различными конференциями, приуроченными к... В Рязани, например, говорили о здоровом образе жизни. Рассказывает Алина Темнова.
Врач по гигиеническому воспитанию Рязанского областного центра медицинской профилактики Алла Алимовна назвала основные принципы здорового образа жизни. Если музыка держится на трех китах, то наше здоровье на семи. Это личная гигиена, здоровое питание, двигательная активность, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, умение бороться со стрессами и так называемая медицинская информированность, то есть регулярные обследования у врача. Современные ученые выделяют еще два пункта в списке факторов здорового образа жизни. Их озвучил доцент кафедры физического воспитания Рязанского госуниверситета, кандидат биологических наук Владимир Лешко.
Это культура так называемых межличностных отношений, это взаимопонимание, это общение людей и культура сексуального поведения. Вот с этими моментами у нас в Российской Федерации не совсем все благополучно. Это также являются составляющими вот этого всего комплекса здорового образа жизни.
Известно, что все вышеперечисленные пункты нужно соблюдать с молоду, если, конечно, хотите сохранить здоровье на долгие годы. К сожалению, далеко не все молодые люди это понимают.
У многих наших студентов, к сожалению, нет гражданской зрелости. Они не до конца понимают, что здоровье – это высшая человеческая ценность, что здоровьем нужно заниматься с ранних лет. И очень часто к нам в университет поступают студенты с ослабленным здоровьем.
Самые распространенные заболевания среди молодежи – нарушение опорно-двигательной системы, остеохондроз и сколиоз. Последние, кстати, помолодело, встречаются уже у 18-летних. Как меры борьбы и профилактики в России и в нашей области принимаются и реализуются различные программы. О них рассказывает заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Рязанской области Павел Гамзин.
Эта программа предусматривает как строительство и реконструкцию спортивных сооружений на территории Российской Федерации. Естественно, Рязанская область здесь тоже не осталась в стороне. Строится спортивный объект сейчас в Скопине, с федерального бюджета выделены средства. Также разработана и реализуется утвержденная законом Рязанской области программа развития физической культуры и спорта в Рязанской области на 2006-2008 годы. Эта программа предусматривает как строительство спортивных сооружений, так и целевое финансирование мероприятий, выделение средств для обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ. То есть сейчас выстроена нормативная база для того, чтобы можно было заниматься физической культурой и спортом.
Итак, здоровье в понятии врачей – это состояние полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или дефектов. И чтобы его сохранить или хотя бы уже не испортить окончательно, нужно не только воздерживаться от вредных привычек и бегать по утрам, но и делать все, чтобы чувствовать себя в гармонии с окружающим миром. И не забывать проходить ежегодные обследования, сдавать анализы на содержание сахара в крови, делать флюорографию, ЭКГ и наблюдаться у терапевта. Алина Темнова для Радио Свобода из Рязани.
Скучным академическим определением так и хочется противопоставить реальную жизнь. Сегодня появилась еще одна веская причина заботиться о своем здоровье. В случае болезни бесплатные лекарства вы можете не получить. О том, какая ситуация складывается в обеспечении льготными лекарствами больных в российских регионах, рассказывает Анна Липина, Псков.
Средняя стоимость рецепта на лекарства для псковского льготника сегодня составляет 783 рубля. В середине первого квартала она достигала 900 рублей. Но есть и дорогостоящие категории льготников, например, диабетики и онкобольные. Стоимость необходимых для них лекарственных средств в месяц достигает нескольких тысяч рублей. Псковичка Зинаида Яковлева – льготница.
Вчера больная с давлением, все аптеки объехала.
Приехала в аптеку за лекарством от диабета. Пскович Иван Федоров перенес инфаркт, получил инвалидность второй группы и вместе с ней льготу на бесплатные лекарства. Но лекарства вот уже несколько месяцев покупает за наличные. Ежемесячно на это уходит больше 1000 рублей.
Ну и сейчас вот рецепты выписали, а что мне надо? Вот пойду сегодня, дадут или не дадут? Обещают каждый день, что завтра привезут, послезавтра. А его все нет и нет.
Программа дополнительного лекарственного обеспечения – финансовое бремя для региона, говорят псковские чиновники. Если в 2005 году в программе ДЛО действовал принцип санитарно-страховой ответственности, то есть денег хватало на все, то в 2006 году начал действовать принцип неблагоприятного отбора. Это когда более половины всех льготников, которых насчитывается в регионе более 28 тысяч, предпочли деньги лекарствам, говорит управляющая отделением Пенсионного фонда по Псковской области Елена Бибикова.
Процент достаточно высокий. Я могу только, наверное, одно объяснение дать. Чем ниже денежный доход населения в регионе, тем выше процент отказников.
Чем больше отказов от льготы в натуральной форме, тем ниже финансирование льготы. В нынешнем году применен принцип переадресации рисков. То есть федерация переложила на регионы существенную часть финансового бремени по обеспечению лекарствами льготной категории граждан. Говорит врач муниципальной поликлиники Ирина Савельева.
Мы приняли решение выписывать медикаменты, в первую очередь, те, которые нуждаются больные в базовой терапии. Не по желанию больного, а по назначению по данному заболеванию.
Между тем, перечень бесплатных лекарств для льготников сокращен на 600 с лишним позиций. Замена дорогих препаратов на более дешевые аналоги – это экономия государственных денег, говорят чиновники. Но для больных такая теория несовместима с практикой, жалуется льготница Нина Авдеева.
От давления. Очень хорошее лекарство, очень мягкое, хорошо помогает. Тоже уже сняли. И опять надо экспериментировать, да, как пойдет оно или нет.
По словам заместителя председателя областного комитета по здравоохранению Натальи Ивановой, с начала года в плане финансирования программы дополнительного лекарственного обеспечения Федерации установлен жесткий лимит. Для Псковской области он определен в размере 32 миллиона 700 тысяч рублей на квартал. В то же время среднемесячный уровень потребления лекарств составляет 21,5 миллион рублей. То есть практически в квартал необходимо 65 миллионов рублей. Если в прошлом году льготных лекарств не было из-за срыва в поставках, то теперь из-за жесткого лимита отпущенных на финансирование средств. Кроме того, программа дополнительного лекарственного обеспечения вписана в базовую программу обязательного медицинского страхования региона, которая и так выполняется с дефицитом в 29%. Псковские чиновники объявили, что теперь дорогостоящие препараты будут выписываться для льготников по согласованию с главными внештатными специалистами комитетов по здравоохранению.
Москва стремится разделить два, так сказать, списка пациентов. Кто-то будет получать именно дорогостоящие лекарства на основании персонифицированных учетов, регистров.
Сейчас в регионе на отсроченном обслуживании стоят 9 тысяч рецептов и еще 6 тысяч на кратком отсроченном обслуживании. Между тем, как полагают эксперты, ситуация может привести к тому, что возмещение перерасходов по ДЛО ухудшит медицинское обеспечение граждан при стационарном лечении. Пострадают люди, которые к программе ДЛО не имеют никакого отношения, в том числе и сами медицинские работники, которые к концу года вполне могут почувствовать сложности с получением заработной платы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Если в прошлом году льготных лекарств не было из-за срывов в поставках, то сегодня регионам просто не хватает средств. Выделяемые из федерального центра денежные суммы сократились в два раза. Как так получилось? Согласно закону номер 122, половина льготников решила взять деньги вместо льгот. Бесплатные рецепты им невыгодны. Сохранили льготы лишь те, кто страдает хроническими заболеваниями. Им денежная компенсация не покрывает текущие расходы на лекарства. Но федеральный центр, исходя из сократившегося в половину числа льготников, уменьшил финансирование из бюджета ровно в два раза. Отсюда и острая нехватка средств в регионах. В Самаре не только не хватает льготных лекарств, но уже стали закрываться государственные аптеки, обслуживающие льготников. 7 апреля, во Всемирный день здоровья, здесь вместо народных гуляний – народные митинги протеста. Слово Сергею Хазову.
Самарские льготники с ноября прошлого года фактически остались без лекарств. Как сообщила министр здравоохранения и социального развития Самарской области Галина Гусарова, перечень медикаментов, предоставляемых федеральным льготникам, за прошлый год менялся 6 раз. Сегодня для федеральных льготников Самарской области предоставлен лимит на 718 миллионов рублей, а только для больных бронхиальной астмой, сахарным диабетом и гемофилией необходимо 634 миллиона рублей. Устанавливаемые федеральным центром лимиты на дополнительное финансирование для покупки лекарств льготникам существенно меньше необходимых средств. На погашение долгов и новые лекарства нужны суммы, в несколько раз превышающие рекомендованные Самарскому региону Минздравом России. 1 ноября прошлого года вступил в силу новый перечень лекарственных препаратов для федеральных льготников. Он значительно сократился. Из реестра исключено более 650 торговых наименований медикаментов. Среди них многие широко известные средства зарубежных производителей. Самарские льготники, большинство из которых составляют пенсионеры, высказались против сокращения списка льготных лекарств. По словам пожилых людей, многие зарубежные аналоги отечественных препаратов действительно лучше, имеют меньше побочных эффектов. С октября прошлого года в Самаре закрыто более 10 государственных аптек, где инвалиды и пенсионеры могли получить лекарства по льготным рецептам, рассказывает Ольга Морозова.
Приходишь к врачу, она говорит, нет, опять нет лекарств, нет, опять нет лекарств, нет до сих пор лекарств, бесплатных нет. У меня вот такой диабет, мне по диабету положено, остальные там болезни они не смотрят. Диабет, все, положен по диабету. Они дают там по остальным, вот на сердце у меня очень больное, да, мне сердечный давали там, с поджелудкой давали, все. А теперь вообще ничего совершенно не дают. Нет, приносят пенсию, 3700 у меня пенсии, 700 рублей я сразу трачу на лекарства. Остальные на квартиру, свет, газ, телефон. И чего остается? На житье-то не остается вообще ничего, так, кое-как. Конечно, ну 700 рублей, это только основные, от гипертонии, вот, от щитовидки и так далее. Вот такие вот, серьезные самые покупаешь, 700 рублей. Никакого, чиновники вообще не обращают внимания никакого на нас.
Возмущенные плохой работой чиновников местного министерства здравоохранения, самарские льготники приняли решение создать общественную организацию по защите своих прав, говорит ее председатель Виктор Рожков.
А что в Самаре? В Самаре так же, как во всей стране, не делалось и делаться не будет. Ну нет, нет, повернулись и ушли. Нам ведь рецепты не выписывают в поликлинике, а потому что их нет лекарств. А если и выписывают, то не то, что положено по заболеванию. Самые дорогие лекарства нам в жизни никто никогда не выписывал и не выпишет. Сделали врачи общей практики. Это же не врачи общей практики, это диспетчера. Вот я должен прежде чем к узкому специалисту прийти, к врачу общей практики прийти записаться, на следующий день прийти к ней, она выпишет бумажку направления к узкому врачу. Потом идешь в следующую поликлинику, там записываешься, становишься на очередь. Приходишь к узкому специалисту, он осматривает, записывает карточки, то, что значит необходимо. С этим снова идешь опять к врачу общей практики, и он тебе, понимаешь, уже выписывает. И нас гоняет, как последних собак. Да какое издевательство? Это назвать даже издевательством не может. А что он Зурабов нам, если власть там вверху не может сделать? Как может он руководить Министерством здравоохранения? Мы никто. Мы только представители для голосования. Вот когда им нужно наши голоса, они обещают, приходят, уговаривают.
7 апреля, Всемирный день здравоохранения, в Самаре пройдет митинг протеста, на котором его участники намерены потребовать от президента России и министра здравоохранения увеличить финансирование программы по обеспечению льготников бесплатными лекарствами. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А в Удмуртии бесплатную медицинскую помощь пенсионерам стали оказывать за деньги. Подробности у Надежды Гладыш.
Медицинское обслуживание пожилых граждан и обеспечение их льготными медикаментами, обсуждение этих проблем было включено в круг вопросов, вошедших в повестку знаменательного собрания. Председатель правительства Удмуртской республики Юрий Петкевич, его зам по социальной сфере Наталья Харина и 5 министров согласились встретиться с лидерами протестного движения. Встреча длилась 5,5 часов без перерыва. Медицинское обслуживание ветеранов и льготные лекарства обсуждались уже под занавес, после таких тяжелых тем, как проблемы ЖКХ, градостроительство, землеотводы, ликвидация ветеранских льгот. Этим объясняется нервозность обстановки в зале, да и тем, что ответы чиновников не были, на взгляд собравшихся, удовлетворительными. Вот как, к примеру, вице-премьер Наталья Харина отвечает на вопрос, почему с ветеранов берут деньги в медицинских учреждениях за процедуры и обследования.
Средняя заработная плата сейчас участковых, терапевтов и врачей и на селе, так нам говорили, что так плохо они живут, средняя заработная плата 14 тысяч. Средняя заработная плата, я вам говорю, это так и есть. Средняя заработная плата акушеров и гинекологов в родильных домах 14-15 тысяч. В районах доходит до 30 тысяч. Никаких соплатежей быть не должно. Поэтому по каждому факту я готова с вами встречаться и разговаривать и проверять соплатежи. Выпущен приказ министра здравоохранения, который должен отрегулировать и убрать все соплатежи здравоохранения, то, что не касается дополнительной какой-то сверхмедицинской помощи. Вот сейчас опять у нас случай, когда заплатили, пожелали себе в руки врачу, но тут сразу же вмешалась УП, мы попросили, будем решать вопрос в другом месте. Понимаете, что получается? Сами, само население идет и отдает в руки врачам.
Соплатежами вице-премьер называет платные услуги, оказываемые в лечебных учреждениях, что их для ветеранов не должно быть, понятно. А вот что сделать, чтобы их не было? Нет. Приказ, который упомянула Наталья Харина, станет еще одним бесполезным циркуляром. Ведь один приказ того же удмуртского Минздрава уже есть. Но о порядке и перечне предоставления платных услуг в поликлиниках пожилые пациенты как не знали, так и не знают. Свою историю рассказывает Любовь Аркадьевна. В прошлом году ей понадобилось пройти обследование с применением высоких технологий, сканирование сосудов головного мозга.
3 месяца ждала я, в очереди стояла, а эта процедура-то вообще бесплатна, если в очереди, да, стоишь, бесплатно. А если срочно идешь уже в этот же день, тогда платить только надо.
И сколько с вас взяли?
Меня тогда взяли 1255. Я узнала из газеты, что эти вот все услуги оказываются бесплатно. И тогда я обращаюсь в страховую компанию заявление, чтобы разобрались и вернули деньги.
Но деньги-то вам вернула поликлиника?
Да, поликлиника. Приказ есть министра нашей Удмуртии. Если бы этот приказ министра висел вот там у кабинета, так мы бы знали, что эта процедура положена бесплатно. Я пришла через 3 месяца, она что-то так долго думала, и все-таки в кассу послала. Я говорю, жадность пересилилась. Они-то знают, что не правы, а я-то не знаю ведь.
Любовь Аркадьевна сумела вернуть уплаченную в кассу больницы сумму, но это скорее исключение из правил. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В Министерстве здравоохранения России видны системные ошибки, а медицинская помощь, оказываемая сегодня населению, не соответствует конституционным нормам. Об этом накануне Всемирного дня здоровья заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам здравоохранения Леонид Рошаль. Он утверждает, что министерство нужно разделить на 2 – Минсоцразвитие и, собственно, Министерство здравоохранения. И не скрывает, что был бы рад отставке руководителя ведомства Михаила Зурабова.
Общественная палата признала недофинансирование здравоохранения почти в 2 раза в России и необходимость иметь законодательную базу здравоохранения, которая фактически отсутствует. Мы работаем вне законодательного пространства по здравоохранению. Какие главные, вот кроме недофинансирования здравоохранения, какие главные организационные вещи, которые мешают развитию здравоохранения? Это сегодняшнее существующее разграничение полномочий. Когда финансирование теперь связано с федеральным отдельно, региональным, территориальным и муниципальным. Причем кто-то из Минздравсоцразвития завизировал в свое время эти законы, которые запрещают, фактически не финансируют, проводить на муниципальном уровне всю специализированную помощь. Ну что это такое специализированное? Кроме экстренных, такой помощи, аппендицита, там, перитонита, непроходимости, травм. Вся специализированная помощь. А все надо делать только теперь территориально. И не финансируют. Кроме того, на муниципальный уровень, который является основой здравоохранения российского, народ там лечится в основном, было возложено много, но не было достаточно учтено, а может ли муниципальное образование выполнить это все? Способно ли муниципальное образование сделать так, чтобы помощь каждому человеку, вне зависимости от того, где он находится у нас в стране, в деревне, в Сибири, в Иркутске, в Московской области, в Саратове, было бы одинаково по финансированию. Какое дело каждому человеку от того, что государство не может организовать равные возможности для оказания помощи в дотационных и недотационных районах? Я за последнее время был во многих регионах и видел ту бедность здравоохранения, которая есть. И не только поликлинической службы, но и стационарной тоже, что очень важно. У нас не оказалось стройной системы, единой системы финансирования здравоохранения. Мы возложили обязанности, но не подкрепили их должным образом. Материально-техническая база здравоохранения на 70% данные счетной палаты не удовлетворяют состояние здравоохранения. Не хватает кадров до 30-40%. Очень важный вопрос узкие специалисты в поликлиниках. Но что сделал Минздрав развития? Сегодня они издали приказы, по которым узкие специалисты эти не готовятся. То есть ставки в поликлиниках есть, а узкие специалисты не готовятся. Это что, вредительство? Как так может быть? Кто будет обследовать? С лекарственным обеспечением. На шестой год, к концу шестого года, долг составлял 40 миллиардов приблизительно. Потом дали дополнительно 16 миллиардов, потом 20-36 миллиардов. Чуть-чуть, может, рассчитаются с этими долгами. Если рассчитаются, когда? С опозданием. Запланировано на седьмой год 34 миллиарда. По большому счету, стоимость лекарственного обеспечения стоит около 70 миллиардов. И кошке ясно, что в седьмом году опять не будет хватать около 40 миллиардов на лекарственное обеспечение. И оказывается, во всем виноваты врачи. Виноваты не те, кто должен был, как менеджер хороший, все просчитать до, подготовить структуру к восприятию правильного, это огромных финансовых средств. А виноваты, оказывается, все врачи.
Сегодня из-за низкой заработной платы многие врачи уходят в частные клиники после десятилетий работы в государственных медицинских учреждениях. На смену им приходят малоквалифицированные молодые специалисты. Прерывается преемственность поколений. В семьях, где близкие родственники все врачи, дети уже не хотят идти по их стопам. Из Нижнего Новгорода Лира Валеева.
7 апреля в семье Салеевых отмечать не собираются. Дата слишком уж официальная. Другое дело – День медика. Это профессиональный праздник, в который 22-летнему Александру и 19-летнему Никите есть кого поздравить. Мама Ирина Александровна – врач, как и бабушка. Обе работают в нижегородских женских консультациях. Дедушка всю жизнь был хирургом. Но, как говорит Ирина Александровна, похоже, на родословном древе Салеевых ни одного врача больше не вырастет.
Профессия очень хорошая, но я не вижу в своих детях желание быть врачом. Мужчине нужно содержать семью. Для того, чтобы заработать, будучи врачом, мужчине надо очень много работать, на нескольких работах. Либо в коммерческой клинике. А для того, чтобы работать в коммерческой клинике, нужно сначала иметь опыт работы, который дается только в муниципальных учреждениях.
Ее старший сын Александр учился в медицинском классе, а некоторое время даже работал санитаром в больнице. Хотел стать врачом. По его словам, с детства наслушался в доме разговоров о пациентах и болезнях.
У меня бабушка врач не на работе там с 10 до 6, а у меня она врач круглые сутки. И мама то же самое, это ей передалось. Больные звонят вечером, звонят ночью. Что-то случается, они спрашивают, мама встает, отвечает, успокаивает, что-то говорит, куда-то направляет.
Уколов Александр не боялся.
Не люблю, конечно, я всего. Ну как, не боюсь там, да, это как некоторые там оцепенения.
Рыбьим жиром мама врач не пичкала. Морковным соком силой его никто никогда не поил.
Я бы с удовольствием пил морковный сок, мне нравится, но он не так дешево стоит, там и не везде его найдешь. Из моркови этот сок выжимать большая проблема.
Айболита мама ему читала не чаще, чем в любой другой семье. В общем, у Александра было обычное счастливое детство. Он отмечает, что рад тому, что в его семье столько врачей.
Это самый огромный плюс, я это понимаю, потому что мне не нужно идти в поликлинику, мне не нужно сидеть в этих очередях, я не могу попасть к какому-то полуграмотному, некомпетентному врачу. Я знаю, что у меня будут лучшие врачи, что у меня будет лучшее обследование, что меня возьмут за руку, везде проведут, что меня никто не бросит, что бабушка проспрет, скажет, это мой внук. И все сразу все поймут и все сделают в лучшем виде.
Как рассказывает его мама Ирина Александровна, ребенок врачей не похож на остальных.
Как сами врачи болеют? Не как все люди, так и их дети болеют, не так, как обычные дети. Необычное течение заболевания, с какими-нибудь осложнениями, с какими-нибудь вывертами, еще что-нибудь такое. Да. Может, просто больше внимания со стороны родителей, как со стороны врачей.
Александр болел. Мама, конечно, не сидела в слезах на кроватке у сына. Его здоровье было в ее руках.
Мне мама все знает, когда я заболеваю, я никак. Я первым делом, конечно, я говорю маме, я говорю там. И мама дальше смотрит. Если там что-то серьезное, например, она говорит, тебе нужно идти там сделать такое-то обследование. Я иду просто к бабушке в больницу и делаю это обследование. Потом дальше меня приводят к врачу.
Маленький Александр болел все время. Впрочем, никогда по этому поводу не расстраивался.
Вижу человека, он здоровый. Всю жизнь был здоровым. А вдруг человек умирает. И оказывается, не то, что человек никогда не болел. Человек никогда не жаловался. А я жалую себя. Если меня что-то беспокоит, я просто говорю, что меня что-то беспокоит. И принимаются какие-то меры. Либо мне говорят, что это ничего страшного, либо мне говорят, что нам нужно там это посмотреть.
Когда Александр вырос, то стал приводить к маме в больницу друзей. У непутевых мальчишек всегда находилась беременная подруга. У ее сына таких проблем никогда не было.
Если у кого-то из моих друзей, у кого-то какие-то проблемы, как-то раз это было, и мне спросили, да, у тебя мама гинеколог. Я сказал, да, а можно как бы к ним прийти на прием, потому что, ну, не хочет идти не знаю куда. Хочется кому-то своему человеку. Я спросил маму, мама, вот у меня у друга такая проблема, можно он к тебе придет там? Да, пожалуйста.
Через несколько лет Александр окончил медицинский класс, но врачом так и не стал.
Это адская профессия, на самом деле, потому что работать бесплатно, даже мне стыдно говорить, сколько моя мама получает работу на участке. Она просто сейчас уходит в частную клинику, там ей платят в десятки раз больше, делая работу в 100 раз меньше. А там, когда она сказала своей клинике, что она уходит, там все были в ужасе.
7 апреля – Всемирный день здравоохранения. Ирина Александровна со дня на день оставит больницу, в которой проработала всю жизнь. Она уходит в одну из нижегородских частных клиник. Муж и отец, Салеев-старший, может позволить себе, чтобы его жена не работала. Но он не может обеспечить ей условия, в которых ей хотелось бы лечить своих пациентов. Сейчас Ирину Александровну беспокоит один вечный вопрос. Что останется после меня?
У нас пришло несколько молодых врачей. Мне не очень нравится, какое у них отношение к пациентам. У них нет вот трепетного отношения, уважительного отношения. Они есть молодые врачи, которые хотят этому научиться, и они везде спрашивают, лезут, узнают без конца. Вот. А есть, которые вот видят только коммерческую сторону дела и не видят людей за пациентами. И чаще всего делают очень много ошибок в своей работе.
Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.